Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 22 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Сегодня мы следим за двумя событиями. Последствиями терактов в Брюсселе и приговором, оглашением приговора Надежде Савченко. Только что оглашение приговора прервано в русском Донецке. Прервано из-за того, что Савченко начала петь гимн Украины и не дает судье завершить процедуру. До этого пришли сообщения о том, что Савченко признали виновной, сказали, что исправление возможно только в условиях изоляции, что это будет реальный срок в колонии общего режима и что ей назначено дополнительное наказание в виде штрафа. Ну а что касается Брюсселя, то последние сообщения оттуда таковы. Новый взрыв в аэропорту был связан с тем, что военные саперы уничтожили подозрительный предмет. Ну и до этого еще одно сообщение было. Полиция обнаружила неразорвавшийся пояс смертника в аэропорту Брюсселя. Эти и другие новости в течение ближайшего часа. Теперь к нам присоединяется журналист, проживающий в Брюсселе, Артем Хан. Артем, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, что сейчас в Брюсселе? Каковы, вот на данный момент мы видим уже, что начинают взрывать найденные дополнительно, не разорвавшиеся пояса смертника или что-то еще. Мы уже понимаем, что движение поездов как минимум до конца дня будет закрыто. Но что еще сейчас стало известно в Брюсселе за последний час?
Ну, на самом деле, не только движение поездов, но и движение метрополитена полностью перекрыто. И вообще такое ощущение легкого коллапса транспортного, потому что перевозят пострадавших и людей, которые оказались в зоне рядом с проведенным терактом, на автобусах. Соответственно, улицы запружены, метро не работает, и довольно трудно перемещаться. Те, кто перемещался на велосипедах либо пешком, конечно, чувствуют себя более комфортно, а велосипедистов в Брюсселе много. Ну, кроме того, сейчас закрыта одна из крупнейших больниц в городе, ну, по крайней мере, в центральной части Брюсселя, Сан-Пьер. И скорой помощи, как говорит персонал, работают только на помощь, на оказание помощи пострадавшим. Другие вызовы обслуживаются только в крайнем случае, если там угроза жизни есть. Вообще, даже магазины стали некоторые закрываться, потому что когда объявляется четвертый уровень угрозы террористической, а именно такой уровень сейчас введен в Брюсселе, это означает, что массовые мероприятия должны быть прекращены, ну и крупные магазины, находящиеся на крупных торговых улицах, таких в центральной части Брюсселя как минимум две, должны прекратить свою работу, чтобы не скапливался народ. Когда произошли теракты в Париже 13 ноября в прошлом году, был введен четвертый уровень террористической угрозы, полиция предупреждала все заведения, что если в заведении будет собираться более 15 человек одномоментно, то они должны позвонить полицейским для того, чтобы приехал специальный наряд полиции и следил за этим. Примерно та же самая ситуация происходит и сейчас. Крупные магазины закрываются, где был большой поток людей. Мелкие торговые точки продолжают работать. Это остается на усмотрении хозяев. Легкий коллапс. Люди, ну, на самом деле пребывают в шоке. Никто не ожидал. К этому нельзя подготовиться.
Еще вы просто упомянули о том, что хорошо тому, кто на велосипеде сегодня приехал, но дополнительные меры безопасности, они разве не перекрывают движение по каким-то городским улицам? Такого нет?
Нет, такого в принципе не бывает, чтобы перекрывали движение. В Европе полицейские занимаются тем, что как бы выполняют свою работу. Они не перекрывают движение полностью, потому что это означает парализовать город полностью. И навести панику на людей, да, нагнать больше страха. Да, есть ограничения в движении, вот по той улице, где располагается, например, больница, там стоят ограждения, но они не мешают свободному движению транспорта, если это есть. Но отдельные автомобили, если есть необходимость и если есть, ну, скажем так, подозрения, они, конечно, останавливаются, их тут же отвозят в сторону, эвакуируют, там проверяют людей, содержимое багажников и так далее. Все идет в плановом порядке, то есть вот такое нагнетание целенаправленного нет.
И все-таки
перекрыли только метро.
И все-таки вы говорите, все идет в плановом порядке, но тогда должен быть ответ на вопрос, как людям добираться домой. Он есть?
Ну, вообще, с самого начала, после того, как произошли теракты, была рекомендация со стороны властей города оставаться на своих местах, то есть как можно меньше перемещаться. Естественно, будет организовано наземное движение, вот уже сейчас говорят о том, что организовано дополнительное движение автобусов, и людей, которые уехали на работу из домов, соответственно, вечером, вероятнее всего, будут доставлять домой обратно на автобусах, специально организованных для этого. Потому что наземное движение, вот как я уже сказал, оно... Да, конечно, немножко ограничено и затруднено в связи с наплывом машин, но как бы специально никто не перекрывает.
Есть какая-то информация о том, как будет организован день в Брюсселе завтра? Ну вот, например, люди пойдут в школы, пойдут на работу или нет?
Пока еще точной информации нет. Если, опять же таки, ориентироваться на то, как было это сделано после парижских терактов, то в школах будут и детских садах будут усилены меры безопасности. А это означает, что в определенный час будут закрыты двери школы на вход и на выход, соответственно, и до конца рабочего дня школа будет работать в автономном режиме, что называется. Но поскольку часть родителей не пойдет на работу, ну, магазины не работают, соответственно, родители будут оставаться дома. Вероятнее всего, они будут оставаться дома с детьми. В прошлый раз школы целенаправленно не закрывали, просто возле каждой школы во время прихода туда детей выставляли дополнительные посты милиции и дежурили военные.
Понятно, спасибо, да, Артем Хан.
Мог завести. Да. Скорее всего, вечером будет сделано объявление о том, как будет работать как будет строиться завтрашний день. Центр по чрезвычайным ситуациям уже организован. Сейчас выдается информация о пострадавших, погибших. Вечером будет заседание, которое даст ответ на ваш вопрос.
Спасибо, Артем Хан, журналист, который живет в Брюсселе, был с нами на прямой связи. Другие очевидцы, их мнение приводит агентство «Россия сегодня». А вот только что, смотрите, агентство со ссылкой на телевидение говорит, что власти Бельгии проводят эвакуацию атомной электростанции на востоке страны. Пока здесь подробностей нет. Возвращаемся в центр Брюсселя. Мнение очевидцев. Обстановка стабилизировалась. На улицах очень тихо. Все сидят по домам до дальнейшего уведомления полиции. А утром, пишет жительница Брюсселя, Кира, было очень шумно и хаотично. Другой горожанин Дмитрий. На улицах почти нет людей, весь центр города оцеплен полицией, общественный транспорт не работает, действуют междугородные и международные рейсы, но отправление их задерживается. Алена, которая живет в Бельгии, рассказала агентству «России сегодня», что в городе слышны сирены и летает вертолет. Вот что рассказывает житель Брюсселя Игорь Иванов. На данный момент как чувствуется то, что произошло в столице Бельгии?
Вы знаете, люди напуганы, улицы пустые, много военных, полиции, пожарных.
Если пытаться следить за средствами массовой информации, есть какие-то обращения к жителям? Вот почему, собственно, улицы пустые? Люди просто услышали и сами не пошли? Или были какие-то заявления на этот счет от местных властей?
От местных властей выступал министр МВД, описывал сложившуюся ситуацию. Также закрыты школы, сейчас закрыли. Сегодняшняя новость меня достала. В 8 утра я услышал по радио, что произошло. И как раз в этот момент я ехал забирать своих знакомых для того, чтобы доставить в аэропорт за Вентом. И благо то, что это было у меня часами, так сказать, позже произошло, так как это могло бы застать прямо нас там.
Что касается происшествия в брюссельском метро, что это за станции, что это за линии, на которых это все произошло? Чуть подробнее опишите картинку.
Это центральная линия метро, она находится между Европарламентом и Еврокомиссией. То есть пользователи этой станции в основном это чиновники или люди, которые имеют непосредственно отношение к Европарламенту и Еврокомиссии. То особенно есть, в это время утреннее.
То есть получается, что, возможно, станции специально были подобраны?
Да.
Что касается мер безопасности в метро, как это обычно работает? Нет никаких проверок при входе в брюссельское метро? Или все-таки какие-то варианты присутствия служб безопасности заметны обычно в метро? Не сегодня, нет, а в принципе?
В принципе, не было заметно. Не было каких-либо изменений военных, не было в метро.
Уже после того, вы не спускались в метро, вы не были там. Что сейчас там происходит?
Да, сейчас все станции метро закрыты, но также мне звонил мой приятель, просит помочь ему выбраться из центра города, потому что все перекрыто, транспорт не ходит, он дойдет до какого-то места пешком, затем я буду его забирать, жду сейчас от него новостей.
Еще раз, вы только что сказали, что закрыто метро. Метро закрыто вообще или
да,
только...
Да, метро закрыто вообще, закрыто напрочь.
Никаких обещаний, что оно откроется в ближайшее время или завтра, нет пока?
Нет пока. Также границы сейчас закрыты, и нету сообщения поездов.
Это Игорь Иванов, он живет в Брюсселе. Теперь бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов.
Я не могу сказать, что наши меры безопасности более эффективны. Безопасность – это вообще дорогостоящая очень процедура. Я не думаю, что у нас все самое современное находится у нас. Европа тоже построила очень сильную систему безопасности и в аэропортах, и в городе, тем более в Брюсселе, там находится штаб-квартира НАТО и много других структур европейских. Там очень мощная система безопасности. Но, к сожалению, у терроризма нет, сами знаете, ни лица, ни адреса, ни фамилии, ни национальности. Поэтому всплывать будет это все где-нибудь в очень неожиданном месте, как всегда. Но в Бельгии, вообще в Европе, сейчас они пустили к себе беду в дом с тысячами и тысячами беженцев. Естественно, когда в Сирии сейчас очень прижали террористов, они будут всплывать где-нибудь в Европе. Потому что накал, который сейчас, напряжение, которое растет между населением Европы и беженцами, он очень ощутимый. А вот такие вот взрывы, это будет как детонатор для такого мощного какого-то явления, взрыва, который может потрясти здорово Европу. Система безопасности как у нас, так и в Европе построена очень серьезно. Но, к сожалению, от того, что у нас около каждой двери стоит так называемый охранник, это не система безопасности. Система безопасности построена довольно невидимо. То есть вас изучают умные компьютеры, по вашему выражению лица, по движениям, вас могут вычислить из толпы для того, чтобы уже дальнейше вести работу с вами. Это не значит, что вокруг стоит три милиционера или охранника, и вы в безопасности. Это, я повторяю, это очень дорогостоящая процедура, которая не обязательна для того, чтобы вы все это видели. Это больше психологический эффект. Вам спокойнее от того, что вы видите, что рядом с вами милиционер или стоит какой-то охранник. Вы говорите, что это вам спокойнее. То есть, если вы не видите этого, то вы, наверное, начинаете волноваться о чем-то. А безопасность, она в этом заключается. И в том, что террорист, который будет проходить, он видит взгляды какие-то косые, он тоже начинает волноваться и все прочее. То есть, это все в большом комплексе. Работа будет предстоять большая, поэтому ситуация только накаляется сейчас в Европе. Это просто поднимает уровень террористической угрозы. Естественно, там совершенно другие механизмы, я не буду рассказывать вам. Просто происходит как усиление, как в милиции, как в других структурах, переводится на другой режим, круглосуточный, увеличивается состав, увеличиваются процедуры вложения и так далее и тому подобное. Я думаю, что теперь какие-то будут очереди при досмотре увеличиваться, и надо минимум за 2-2,5 часа приезжать обязательно.
Это Александр Романов, бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов, о соотношении уровня безопасности в Российской Федерации и, к примеру, в странах европейского сообщества. Теперь вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов должен к нам присоединиться, но прежде чем это произойдет, заявление Министерства обороны Российской Федерации, экипажи военно-транспортной авиации подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности воздушно-десантных войск. Вот это сообщение только что появилось на ленте новостей «Интерфакса». Ну и еще одно срочное сообщение, теперь уже опять в Брюссель. Военные саперы проводят ликвидацию подозрительного свертка у стен Брюссельского свободного университета. И тут же сообщение местного телевидения. Полиция обнаружила неразорвавшийся пояс смертника в аэропорту Брюсселя. И тут же полиция Брюсселя задержала двух человек рядом с станцией Маэльбек, где произошел взрыв. Это уже станция метро. Алексей Филатов с нами на связи. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, вы сейчас слушаете новости, которые приходят из Брюсселя, и мы понимаем, что это такая многоточечная атака. Получается, что пропустили почти все. Спецслужбы так выглядят. Вообще ничего не смогли сделать.
Ну, на самом деле мы уже видим, что приведены в действие не все взрывные устройства. Не все взрывные устройства. Акция планировалась более масштабная, но, как правило, до 50%, в общем-то, так скажем, деяний взрывных устройств не приводятся в боевое действие, ну, по разным причинам. Бывает, что не срабатывает, а бывает, что, в общем-то, силовики этому мешают. Как и произошло в данной ситуации. То есть мы видели по парижским событиям, что террористы начали применять тактику именно таких цепных проведений небольших, скажем, атак, одновременных в одном месте, связанных атак, для усиления воздействия на гражданское, прежде всего, население, для того, чтобы вызвать панику, тревогу, страх и неуверенность в завтрашнем дне. То есть точно такая же тактика сработала здесь. Планировалось намного больше взрывов. Я думаю, что расследование покажет, сколько взрывов планировалось. Но то, что уже произошло, можно сравнивать и с парижскими событиями, И, в общем-то, я бы даже сравнил с 11 сентября 2001 года по своему эффекту, который это будет оказан на мировое сообщество.
То, что вы видите, говорит вам о достаточно эффективной работе спецслужб уже вот в том, чтобы прервать эту цепь?
Нет, нет, нет. Если происходит теракт, то в первую голову, конечно же, виноваты силовые структуры. И здесь мы, в общем-то, видим, что он, причем такой серьезный теракт, ни в одном месте произведено очень грамотно, эффективно, причем найдены, как обычно, такие слабые места. Это аэропорт, метро, то, что по воздействию, по своему, ну, наиболее сильно скажется на, в общем-то, на эффекте проведения этого теракта. Поэтому, конечно, силовики сработали на неудовлетворительное. И это говорит о том, что несмотря на то, что, в общем-то, первые звоночки начались уже давно, а прошлый год в Париже, мы знаем, два теракта, четко показал, что силовики не готовы и неэффективно работают, пропускают достаточно серьезные террористические акции. И это подтверждение сейчас, брюссельские события, о том, что силовики, к сожалению, Бельгии и Франции, по крайней мере, точно, не готовы к эффективной борьбе с такого рода террористическими проявлениями.
Спасибо. Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Мы следим за развитием ситуации. Еще раз напомню, что группировка «Исламское государство», запрещенная в России как террористическая организация, заявила о своей ответственности за эти теракты, которые были совершены сегодня в Брюсселе. Так, во всяком случае, сообщает курдская вещательная компания «Рудау». По ее данным, террористическая группировка признала, что именно она стоит за этими атаками, и эту же информацию подтверждают уже и в Израиле.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В странах Европы тем временем усиливают меры безопасности из-за бельгийских взрывов. Но вот в Лондоне усилены меры безопасности. Об этом сообщают представители городской полиции. Вот что сказал мэр Лондона Борис Джонсон, который, по его словам, несмотря на усиление мер безопасности, все-таки серьезной угрозы для города нет. Он это даже подчеркнул.
Все, очевидно, крайне огорчены событиями, происходящими в Брюсселе. Наши мысли сейчас с жертвами взрывов. Мы соболезнуем их семьям в Бельгии. Но я хочу подчеркнуть, что нет никаких сведений, чтобы предполагать возможность каких-либо событий в Лондоне. Мы усиливаем присутствие и меры безопасности на транспортных узлах и в главных аэропортах. Но это делается только из соображений перестраховки. И это не говорит ни о каких сведениях касательно возможной угрозы Лондону.
Это мэр Лондона Борис Джонсон. О ситуации в Германии подробнее нашей радиостанции рассказал немецкий журналист Константин Куц.
Сейчас ужесточен контроль безопасности в аэропорту Франкфурта на Майне, где я нахожусь. Представители немецкой федеральной полиции можно видеть с оружием в руках. Добавлю, аэропорт Франкфурта на Майне – это один из крупнейших в Европе и самый большой в Германии. Сейчас объявлена высочайшая степень готовности. Представитель германской полиции заверяет, что ситуация находится под контролем. Об усилении проверок сообщают также в аэропортах Берлина и Мюнхена. В Берлине, в аэропорту Тегель, закрыта смотровая площадка для посетителей, отменены все рейсы на Брюссель. Министр юстиции Германии Хайко Маас назвал этот день черным для Европы. С обращением к немцам выступил сегодня МИД в Берлине. На официальной странице размещен призыв к туристам в Брюсселе. Им следует соблюдать повышенную осторожность и избегать людских толк. Министерство в Берлине открыло и специальную горячую линию. Германские эксперты говорят о дефиците безопасности как на национальном, так и европейском уровне.
Это немецкий журналист Константин Куц. Мы следим за лентами новостей. И вот смотрите. Трое подозреваемых в терактах в Брюсселе – это граждане Белоруссии. Агентство «Спутник» сообщает об этом, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. И даже приводят имена: Иван и Алексей Довбаш. Это уроженцы Гомельской области. Еще один — Марат Юнусов. Он уроженец Дагестана, но несколько лет назад получил гражданство Белоруссии. Кроме того, тот же собеседник уточнил, что у Юнусова не только гражданство Белоруссии, но и гражданство Бельгии. Причем белорусские спецслужбы в этой связи в постоянном контакте со своими европейскими коллегами. Еще одно сообщение. Неожиданное в нынешних условиях. Группа молодых людей оказала сопротивление полиции в аэропорту Брюсселя. Речь идет о том, что они отказались следовать указаниям стражей порядка. Группа подростков попыталась вступить в драку драку с полицейскими. Эти подростки перед дракой отказались следовать указаниям властей. Снова к журналистам, снова к разным странам. Реакции на то, что произошло в Бельгии, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Эстонии Наталья Минаева.
В связи с сегодняшними брюссельскими терактами Эстония вводит повышенный уровень опасности. Усиленные патрули по всему центру Таллина сейчас осуществляются. Также под особую охрану взят аэропорт Таллина и морской порт Таллина. Решение о немедленном введении повышенных мер безопасности принято на уровне министерском. Ханна Певкур, министр МВД, принял это решение. Он говорит, что задача дополнительных патрулей — обеспечивать безопасность и повышенную готовность. Готовность к чему, он не уточняет. Эстония также ведет активный обмен информацией с международными партнерами. При необходимости уточнит профиль людей, которые будут усиленно контролировать в морском порту и в аэропорту. При этом здесь у нас в Эстонии говорят, что в Эстонии уровень террористической угрозы не повышен, несмотря ни на что, и просят людей сохранять спокойствие.
Это корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в странах Балтии Наталья Минаева. Новые цифры пострадавших и погибших. Мэр Брюсселя заявил, что при взрыве в метро, это только в метро, погибли 20 человек. Агентство России сегодня ссылается на другое информационное агентство, пока не названное. И еще одно срочное сообщение, тоже не названное пока газета. Число пострадавших в результате взрыва в Брюсселе превысило уже 200.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Мировые лидеры выразили соболезнования гражданам Бельгии, призвали всех объединиться в борьбе с терроризмом. Вот, например, президент Франции Франсуа Олланд написал в Твиттере, что солидарен с народом Бельгии и подчеркнул, что посредством терактов в Брюсселе нанесен удар по всей Европе. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю бельгийцев Филиппу в связи с гибелью мирных граждан. Вот что сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент Путин уже выразил соболезнования королю бельгийцев Филиппу в связи с гибелью мирных граждан в результате эти серии взрывов в Брюсселе. Президент решительно осудил эти варварские преступления, которые были совершены, выразил соболезнования бельгийскому народу и заверил в абсолютной солидарности россиян с бельгийцами в эти нелегкие часы.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, член Комитета Госдумы по обороне, член фракции КПРФ Владимир Бессонов с нами на связи. Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, например, Дональд Трамп, фаворит республиканской президентской гонки, говорит, что вот если бы он был президентом США, он бы временно закрыл американские границы. С вашей точки зрения, ну, к примеру, с российскими границами надо так делать?
Конечно, нет. Это яркие заявления, которые вряд ли будут выполнены в случае избрания Трампа президентом. На самом деле, надо рассматривать две составляющие произошедшего. Первая – это идеологическая составляющая и как бы глубинные корни, глубинные причины происходящего. И вот такой маленький вопрос. Люди готовы отдавать свою жизнь, отстаивая непонятные нам смыслы, уничтожая других людей. Вот можно ли противопоставить вот этим смыслам какие-то другие смыслы? Вот это первое. А второе, технически эту проблему решить сложно. Вот даже продвинутый в этом плане Израиль, и тот, в общем-то, может допустить сбой вот технического недопущения произведения террористических актов. Необходимо налаживать климат и в нашей стране, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, климат, который будет то ли выдавливать, то ли считать неприемлемым любые формы хамства, хулиганства, преступности и терроризма. Ведь мы же помним с вами, я не знаю, помните ли вы, я прекрасно помню, когда соседи в домах знали друг друга хорошо, занимали у друг друга деньги, даже хлеб порой, когда не хватало там на ужин, заходили друг к другу и могли занять. А сегодня вот эти процессы могут усугубить атомизацию общества, когда в домах живут люди на одной лестничной клетке и не знают даже, как зовут друг друга.
Хотя бы вот начать с соседей, да. Я понял, спасибо. Владимир Бессонов, член Комитета Госдумы по обороне, член фракции КПРФ, был с нами на прямой связи. Да, председатель правительства России Дмитрий Медведев, например, в Фейсбуке выразил соболезнования погибшим в брюссельских терактах и призвал все мировое сообщество объединиться против терроризма.
Поток. Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 22 марта. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. Главное событие – это теракты в Брюсселе. Мэр города Иван Майер назвал теракты нападением на демократию и европейские ценности. Прямая цитата: «Мы полны решимости защитить наши ценности. Я бы хотел призвать к солидарности всех бельгийцев и фламандцев. Наш космополитичный город под угрозой, и мы должны сплотиться и его защитить». Это Иван Майер, он мэр Брюсселя. По его данным, в результате терактов в метро погибли 20 человек и более сотни получили ранения. Прямая цитата, опять же, очень много раненых, по меньшей мере 106 человек, очень многие тяжело, 23 человека в тяжелом состоянии, еще многие получили легкие ранения. Напомню, это мэр Брюсселя Иван Майер, только что была пресс-конференция. Что касается... более, ну, как бы других источников, то бельгийская телерадиокомпания VRT приводит такие цифры. Количество жертв терактов в Брюсселе выросло до 34 человек. 20 человек погибли в результате взрывов в метро. Это совпадает с цифрой, которую привел мэр города. И 14 в результате теракта в аэропорту Брюсселя. Более 150 человек, по последним данным, ранены. Другие новости на эту же тему. Фондовые индексы США из-за взрывов в Брюсселе снижаются. В эти минуты только что стало известно. Да, вот новости по поводу суда над Надеждой Савченко. Говорили о том, что будет штраф. Не было понятно, за что штраф. Теперь понятно. За переход границы. 22 тысячи рубля штрафа. Таково решение суда по поводу Надежды Савченко по эпизоду о переходе границы. Так, теперь дальше. Мы смотрим, КГБ Белоруссии проверяет данные о причастности белорусов. Да, 22 года заключения получила Савченко. Только что об этом объявлено в Донецком суде, извините, в Ростовской области. 22 года заключения и 22 тысячи рублей штрафа по эпизоду о переходе границы. Я думаю, что в ближайшее время мы попытаемся связаться с нашим корреспондентом, который там в зале суда, для того, чтобы понять, как фактически по приговору Савченко предстоит провести в колонии теперь 20 лет и 4 месяца. Это вот первые сообщения, которые в эти минуты приходят из российского Донецка. Мы возвращаемся к теракту в Брюсселе. Мэр города заявляет, что 20 человек погибли при взрыве в метро. Об этом мы уже говорили. Сейчас... мэр Брюсселя призвал, это тоже было уже. Франция призвала усилить контроль на границах стран Шенгена. Французские власти считают необходимым усилить меры контроля безопасности на границах в рамках шенгенского пространства. Это Бернар Казнёв, глава МВД Франции, сказал. И вот его слова напрямую в переводе агентства России сегодня. Если я правильно понимаю, в целом данные события и теракты в Брюсселе показывают всю важность и необходимость скорейшей реализации предложенных Евросоюзом мер по усилению координации и борьбы с терроризмом на европейском и международном уровне. Казнёв говорил об этом по итогам заседания ключевых министров у французского президента. Короткий перерыв и продолжим.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Союзе туриндустрии ожидают спада спроса на туры в Европу после терактов в Бельгии. Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии, вот что она сказала в интервью нашей радиостанции.
Предполагаете ли вы то, что данные события могут повлиять и ослабить поток наших граждан непосредственно в Бельгию и вообще в Европу?
После даже авиакатастрофы в Ростове операторы по Европе, даже не по Дубаю, почувствовали спад спроса. То есть народ просто боится лететь. А уж тем более сегодняшние события вполне могут усугубить эту ситуацию. И могут вызвать и спад спроса на Европу, и отказы от туров. И вообще вот эта вот пугающая частота терактов, она, конечно, напрягает, и очков не добавляет туристическому спросу. Поэтому точно, конечно, никто вам не скажет, но, в общем, предполагается, что вполне возможно, что народ, в общем, сильно задумается, надо ли сейчас куда-то вообще ехать за границу.
Это пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. А буквально через секунду поговорим с Майей Ломидзе, она исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Она уже на прямой связи, но у нас есть срочное сообщение по делу Савченко. Смотрите, значит, на свободу она может теперь выйти в 2036 году. Так, сейчас я найду это. Да, в 2036 году по приговору. А рассчитывать на условно-досрочное освобождение может через 12 лет, то есть в 2028 году. И еще точно не 22 тысячи рублей штраф, а 30 тысяч рублей штраф Надежде Савченко по эпизоду о переходе границы. А вот теперь Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Майя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, смотрите, Турция и Египет у нас закрыты, хотя про Египет тут уже разные ходят слухи. В Европу, получается, летать опасно. А что ждать? Каким может быть вообще выездной туризм 2016 года?
Вы знаете, то, что произошло в Брюсселе, конечно, повлияет на туристов в ближайшие 2-3 недели точно. Но я думаю, что существенного... серьезного влияния на спрос на Европу, если, конечно, не повторится никаких инцидентов, это не окажет. Мы не ожидаем ни аннуляции в большом количестве, ни снижения спроса на лето. А лето, как вы понимаете, все-таки высокий сезон. А ближайшие даты – это у нас сезон низкий, спрос и так не очень высокий. То, что произошло, конечно, такой серьезный удар по рынку, но я думаю, что и наши потребители, и рынок в конечном итоге оправятся от этого удара, и люди все равно поедут.
А все-таки как вы можете это объяснить? Потому что когда история была с Турцией и Египтом, там все-таки, что называется, не так оптимистично смотрели на перспективы. А почему здесь Париж, Брюссель?
Нет, смотрите, история с Турцией и Египтом, они совершенно разные. В Египте, я напомню, прекратили авиасообщение после того, как взорвался самолет.
Да.
И спустя 2-3 недели авиасообщение было прекращено уже с этой страной. Звонили люди и говорили, мы хотим в Египет.
Ага.
И на протяжении нескольких месяцев обсуждалось, как наши люди в обход всех запретов через Белоруссию или еще как-то все-таки пытаются попасть на курорты Египта.
То есть люди там хотели, им запретили?
Запретили авиасообщение, да. Угу. Людям-то не запретили, но авиасообщения просто не было, невозможно было добраться. Я к тому, что серьезный инцидент в стране массового отдыха российских граждан, и тем не менее через какое-то время было существенное число тех, кто хочет туда поехать.
Ну, то есть тогда получается единый ответ, наших так просто не запугаешь.
Да, наши как-то спокойнее на это реагируют, чем, например, европейские туристы. Так было всегда, хотя с количеством, в связи с тем, что участилось очень много инцидентов с таким насилием, с жертвами, наши стали чаще задавать вопрос о безопасности. Больше стало беспокоить. Бесшабашности совершенно очевидно меньше за последние годы. Но, тем не менее, наши быстрее оправляются от всего этого, быстрее адаптируются.
И все-таки, возвращаясь к туриндустрии как таковой, еще до этого уже говорили, что вот сейчас вот точно полетят, точно разорятся. В нынешних условиях турбизнес, он еще существует?
Конечно. Нет, турбизнес существует, турбизнес закаляется, как булатная сталь, я бы сказала, учится маневрировать. И количество, конечно, маленьких, средних компаний существенно сокращается, но... бизнес живет, и бизнес выживает. Есть не только рынки, которые падают, есть и растущие рынки. Туристический бизнес, он очень разноплановый. Поэтому я думаю, что не стоит ждать, это самый распространенный вопрос, а сколько компаний сейчас закроется? Нисколько.
Тогда другой вопрос. Вот вы сказали, что существуют растущие рынки. А это что за направление?
Внутренний въездной.
Внутренний?
Внутренний туризм и въездной.
А вот про внутренний туризм, тут есть особые направления, которые теперь пользуются максимальным интересом с точки зрения наших граждан, конечно?
Ну, это очевидный ответ на это. Максимальным интересом граждан всегда пользуются в нашей стране регионы с морем. Это Краснодарский край, Крым, Калининград и Приморье. Это страна очень большая, поэтому для каждого федерального округа есть свои излюбленные точки. по количеству туристов, безусловно, лидирует Краснодарский край и Крым.
Спасибо, Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, была с нами на прямой связи. Россия может выдать Савченко Украине только по запросу Киева и после вступления приговора в силу. А приговор вступит в законную силу через 10 дней после его оглашения. Это срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. И вот еще одно, теперь уже по поводу теракта в Брюсселе. Там вводится досмотр сумок в местах большого скопления людей. Это заявление только что сделал мэр этого города.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Ну а теперь в Ростовской области Донецкий суд, там Надежда Савченко признана виновной. Главные цифры уже так или иначе появились на лентах новостей. Мы уже знаем, что Надежда Савченко даже прерывала чтение приговора, напевая украинский гимн. Теперь корреспондент нашей радиостанции Александр Капков с места событий. Саш, добрый вечер.
Добрый вечер, всех приветствую. Давайте сразу внесу некоторые коррективы в те данные, которые у нас есть. Первое, это цифры. 22 года – это тот срок, который будет отбывать Надежда Савченко. 18 лет – это за убийство российских журналистов. 10 лет – срок 10 лет, как я говорил, за покушение на убийство. Итоговый срок составляет 22 года. То есть арифметика судебная несколько отличается от арифметики школьной, математической, как мы привыкли. В этом никаких коллизий нет. Плюс к этому за пересечение, незаконное пересечение границы Савченко приговорена к 30 тысячам рублей штрафа. Еще раз напомню, что срок осуществляется с момента ее задержания, то есть, я так полагаю, сейчас я не готов говорить официально, но 22 года, это значит, что в 36-м она, соответственно, должна выйти, зачитывают, идут сроки, соответственно, то время, которое она проводит под стражей на время следствия и суда. И еще одно напомню, то, что Юрий, вы уже сказали, действительно приговор прерывался на самом важном моменте, когда судья сказал, что Савченко виновна, а подсудимая запела не гимн украинский, но одну из украинских песен, которую она переделала, но под свою ситуацию, слов было довольно-таки трудно разобрать, но потом, обратившись к украинским коллегам, стало ясно, что это какая-то песня, которую поют невесты, она переделала ее под там сочком «Ой, косы мои косы», она переделала «Ой, студии мои судьи». В принципе, это вот все то, что происходило последние 10 минут, был перерыв, суд сделал на буквально 5 минут, после чего, вернувшись, сказал, что если в зале будет нарушен режим тишины, заседание опять прервется, и зритель тишины будет, соответственно, выведен из зала суда, но со второй попытки удалось зачитать приговор удачно, и как вы можете слышать, я не знаю, слышите вы или нет, чтение приговора продолжается до сих пор, после оглашение срока и после оглашения вины продолжается часть, в которой судья рассказывает о том, что делать вещественные доказательства достаточно сложно, но по-прежнему пока из зала сюда никого не выпускают, в том числе журналисты, которые сидят отдельно, я напомню, отсылаю мне комментарии от адвокатов и защитников, и от украинской делегации, европейской делегации, будет несколько позже, когда, я думаю, выйдем на улицу. Это самая последняя информация из Донецкого городского суда, где сегодня Надежда Савченко проговорили к 22 годам заключения.
Спасибо. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков только что из зала суда, Донецкого суда в Ростовской области, где Надежда Савченко признана виновной, приговорена к 22 годам колонии. И, как вы слышали, чтение приговора продолжается в эти минуты, поэтому я не стал лишних вопросов Саше задавать. Он сможет ответить на них, как только все это формально закончится. Генпрокуратура, между тем, уже заявила о том, что она удовлетворена приговором по делу Савченко, которая получила 22 года колонии. Пока это как молнию дает агентство «Россия сегодня». Еще это сообщение ведомства уже появилось. Пока не очень понятно, что еще в этом сообщении есть. Значит, приговор Савченко таков. 22 года колонии. В счет наказания засчитано нахождение под стражей с 30 июня 2014 года. Следовательно, в колонии, собственно, Савченко должна провести около 20 лет. 18 лет лишения свободы за убийство российских журналистов, 10 лет лишения свободы за покушение на жизнь жителей Луганской области, именно покушение на жизнь, штраф 80 тысяч рублей за незаконное пересечение границы, но с учетом нахождения украинки под стражей, ей этот штраф снижен до 30 тысяч рублей. Следственный комитет России вот в эти минуты заявляет, виновность Савченко подтверждена экспертизами, в том том числе с использованием космической съемки, предоставленной американской компанией. Это тоже срочное сообщение, которое мы видим в эти минуты появилось на линии, на ленте новостей агентства «Интерфакс». Напомню, Россия может выдать Савченко Украине только по запросу Киева после вступления приговора в силу. Об этом «Интерфаксу» заявил несколько минут назад некий источник в правоохранительных органах. Этот человек говорит, вопрос о выдаче или обмене Савченко так или иначе на разных уровнях обсуждался, но решить его можно только если Киев направит официальный запрос. Более того, для того, чтобы этот запрос рассматривали, приговор должен вступить в законную силу, а это произойдет через 10 дней после его оглашения. А условием выдачи является также признание Украиной этого обвинительного приговора. Вот таким образом с российской стороны сейчас говорят о том, что может произойти теперь, когда приговор прозвучал. Ну, или точнее нет, приговор продолжает звучать в Донецком суде Ростовской области. Там, кстати, охрана у здания городского суда усилена. Корреспондент «Интерфакса» рассказывает, что к окончанию оглашения приговора к зданию подъехали дополнительные наряды полиции и приставы, которые дежурят по периметру суда, а также в самом здании для сохранения общественного порядка. Теперь дальше мы следим за лентами новостей еще и по брюссельским событиям. В одной из брюссельских клиник сейчас саперы ищут бомбу. Об этом агентство России сегодня ссылается на некий источник в лечебном учреждении. Там поступило сообщение о заложенной бомбе в госпитале Святого Петра. И теперь ищут бомбу. Эвакуация больных и персонала не проводилась. Вокзалы Брюсселя, как только что тоже стало известно, откроются в 6 вечера по московскому времени, когда, собственно, в Брюсселе будет 4 часа, и они будут находиться какое-то время под усиленной охраной военных. Это тоже сообщение, которое только что появилось, а число пострадавших в результате серии терактов в Брюсселе, по данным СМИ, сейчас приближается уже к 200. Ранее сообщалось о 150 раненых. По данным агентства «Франс Пресс», при взрывах в аэропорту Брюсселя ранены вообще 92 человека после взрыва в брюссельском метро. Газета «Суар» об этом пишет. Ранения получили 106 человек, жертвами терактов стали более 30 человек. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», которое запрещено в Российской Федерации. Эрдоган пообещал Бельгии помощь в борьбе с терроризмом. Он выразил соболезнования родственникам погибших в терактах, заявил о готовности оказать любую помощь. «Решительно осуждаю и проклинаю эти подлые бесчеловечные теракты. Выражаю самые искренние соболезнования родственникам погибших и всему бельгийскому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Турция в эти трудные дни рядом с Бельгией готова оказать любую помощь нашему союзнику в борьбе с терроризмом». Письменное заявление Эрдогана размещено на его официальном сайте. Среди наших слушателей есть кто-то, у кого есть родственники в Бельгии, кто так или иначе уже сегодня созванивался с Брюсселем? Нужны ваши свидетельства. 7373948, код города 495. Вы можете писать через СМС-портал, можно писать также через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер пользователю говорит МСК. 7373948, если вы реально сегодня списывались или созванивались с вашими родственниками, знакомыми или друзьями, которые сегодня, ну так получилось, они оказались в Бельгии или живут в Брюсселе, ну, начиная с сегодняшнего дня. 7373948, телефон прямого эфира, пока вы дозваниваетесь, ну давайте сейчас с нами на связи есть у нас вот пересекаются новости. Украинский политолог Олег Соскин к нам присоединяется. Олег Игоревич, здравствуйте. Олег Игоревич, здравствуйте. Ну вот теперь прозвучал, прозвучал приговор Савченко. Как вы его характеризуете?
Ну, зря это сделано, потому что не убивала Савченко российских журналистов. Ее похитили с территории Украины. И я не понимаю, зачем России и руководству эти проблемы еще и на 22 года.
А вы подождите, вы полагаете...
Для нас в Украине это политический приговор, и таким образом фактически руководство России перевело Савченко в международного политического заключенного. По сути, у нее теперь будет ранг Манделы, того же, скажем, Анжелы Дэвис или Гавела, вот таким образом настолько поднят уровень этого человека, она становится теперь народным политическим деятелем. И, естественно, будет создан мировой, уже он практически и так создан, из ведущих политиков, лидеров, общественных деятелей мира, тем более у нее неприкосновенность. Она член делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, она народный депутат Украины, первая в списке по фракции «Батьковщина». Вот. Ну, таким образом, как бы, если надо было новую проблему создать в России, ну вот создали.
Но подождите, это, знаю, секунду, это... Олег Игоревич, подождите, вот вы говорите, создана проблема, значит, но означает ли это, и вы упомянули про 22 года, означает ли это, что попыток обменять ее не будет? Украина не признает ее виновной, а именно это нужно для того, чтобы забрать ее?
Нет, конечно, ее не признают виновной, потому что это все, мы считаем, что это фальсифицированный процесс, и практически это такой же процесс, как был у Димитрова, когда его Гитлер в Германии судил со всеми вытекающими последствиями по поджогу Рейхстага. Вот это такой же аналог. Мы, конечно, не признаем, но теперь ее осуждение приведет к колоссальной эскалации противоречий между Россией и Украиной во всех отношениях, до разрыва дипломатических отношений, до захвата российского посольства, российских банков,
подождите,
до захвата вообще российских политиков на нашей территории.
Стоп, по секунду. Вы говорите о том, что возможен разрыв дипломатических отношений. На чем вот это ваше предположение основано?
Но на том, что сегодня Савченко является в Украине признанным политическим лидером в стране.
Ну так она и вчера такой была.
Ну, не было приговора.
Угу.
То есть сегодня это важно. Фактически как бы достигнуто новое качество, негативное качество процесса. То есть сейчас мы считаем, если как бы, ну, фактически может просто начаться обвал украино-российских отношений, их остатков. Мы можем перейти в состояние просто уже не такого как бы умеренного столкновения, а открытой войны между Украиной и Россией. Да, Россия будет признана просто врагом Украины и каждого украинского гражданина. Вот речь.
Когда вы говорите об
подогреваться на эмоциональном уровне.
Подождите, но когда вы говорите об открытой войне, означает ли это, что Украина может попытаться силой освободить Савченко?
Ну, может быть, ну вот теперь ясно, что ни один российскому политику я не советую на нашу территорию заезжать, потому что он просто может быть захвачен и будут требовать его обмена на Савченко. Ну, Жириновского однозначно. Причем он даже не приезжать в пограничные области, потому что его там могут захватить, и потом торги про обмен Савченко на Жириновского.
Спасибо.
То есть вот же о чем речь идет.
Спасибо. Я понял, украинский политолог Олег Соскин был с нами на прямой связи. Ну и вот министр иностранных дел Украины Павел Климкин только что написал в Твиттере: результат ожидаемый, но все равно крайне болезненный приговор, а это слово он берет в кавычки, это не конец борьбы, это начало нового этапа борьбы. И дальше хэштег «Free Савченко» написал Павел Климкин, таким образом заявив, что Киев продолжит борьбу за освобождение Надежды Савченко после сегодняшнего приговора суда. Это была программа «Поток».